«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
10:07 московское время. Мы вернулись в эфир на прямой связи со студией. У нас в этом часе президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Ростислав, здравствуйте.
Добрый день.
Привет, Ростислав. Отлично. Связь хорошая. Можем говорить. Мы с тобой... Да, мы с тобой не поговорили, конечно, в полном масштабе на стриме в моей программе «Пули Куликова», на стриме «Соловьёв Лайв» большом, но мы с тобой договорились, что мы продолжим эту тему. Имперская форма организации государственности с одной стороны, с другой стороны империя как форма существования цивилизации, национальные государства как фетиш последних столетий, вот, и утверждение о том, что весь мир к этому стремится, а кто не стремится, тот, конечно, выигрывает, но мы об этом говорить не будем. Вот какой-то такой круг вопросов, и я бы хотел, чтобы мы продолжили это обсуждение, тем более, что зрителям в программе «Поле Куликова» это все понравилось.
Ну, давай продолжим.
А ты так, знаешь, типа я что-то неожиданное тебе предложил.
Нет, просто с чего начнем, потому что...
С чего начнем? Ну, вот давай я попробую начать, а ты тогда, как всегда, ну, поставив это под вопрос, начнешь развивать мысль. Вот смотри, интересная ведь штука, да? Выясняется, ну, как бы выясняется, для уже более широкого круга наблюдающих, что, в общем-то, шансы на последующее развитие выживания имеют те, кто до какой-то степени либо сохранил, либо приобрел свою, либо сохранил, либо приобрел имперскую сущность, либо кто хочет ее приобрести. Вот смотри, как интересно. Вот есть выступление в Генассамблее ООН. Вот понятно, там США, Россия, Китай. Вроде бы про разное сказали, но их статус и позиция понятны. А дальше идет такой ряд интересный. Тех, кто на что-то претендует. И они свои претензии прямо формулируют. Вот в этот ряд попадают Германия, Франция, Турция, Япония со своими претензиями. Но все это в прошлом империи. Иран, кстати, тоже интересное выступление у Ирана было на этой генассамблее. Вот они хотят быть и понимают, на мой взгляд, что без определенного возрождения этого имперского статуса быть будет трудно или почти невозможно. Это вот буквально на этой неделе произошло.
Ну, смотри, Дима, все-таки мы ведь, когда говорим об империи, мы подразумеваем не только и не столько пространство, да, границ, вот, сколько определенное состояние государственности. Да? То есть империя не обязательно должна быть от Варшавы до Японии. В конце концов, Австро-Венгерская империя была значительно меньше по размерам. И даже заморских территорий, колоний не имела. Но это не отменяет ее имперского статуса. Более того, это в свое время все-таки Австро-Венгрия была частью единой германской империи, до Первого Рейха. То есть Священной Римской империи и германской нации. Но когда в XIX веке образовалась Германская империя, да, никто, в общем-то, тогда не ставил под сомнение определенную разницу между австрийской или австро-венгерской и Германской империей. Значит, несмотря на то, что вроде бы и там немцы были доминирующим народом, но все-таки Германская империя так или иначе объединяла в себе всех немцев, хоть они даже язык свой, в общем, чем-то придумали литературный германский язык, буквально, значит, уже придумали и внедрили уже в рамках нового имперского государства. Да? Вот. А Австро-Венгрия объединяла помимо германского элемента еще огромный славянский элемент, да? Ну и венгров еще в придачу. Значит, то есть можно сказать, что одна была, так сказать, мононациональная империя, но мы ее не можем назвать национальным государством. Сами немцы ее называли империей, да? Потому что, в общем-то, разница, даже сейчас разница между немцами севера и немцами юга, да, там, допустим, баварцами и какими-нибудь мекленбуржцами, она серьезнее и ощутимее, чем, скажем, разница между белгородцами и харьковчанами, которые живут в разных государствах. Значит, то есть, знаешь, мы не можем в данной ситуации четко противопоставить национальное государство империи даже по этническому составу населения. Этнически оно может быть практически этнически чистым, единым, да? Но тем не менее это будет империя, потому что по большому счету империя — это не пространство границ, это даже не состав населения, это цивилизация.
Империя
— это государство, охватывающее цивилизацию, и именно поэтому она стремится к расширению, потому что имперская миссия – это попытка донести свои цивилизационные основы до, возможно, большего числа людей. И мы таким образом, поэтому мы, кстати, и сталкиваемся с вот этим вот мессианством Запада, потому что Соединенные Штаты – это империя, а Франция, Германия, Великобритания – это не только бывшие империи, это еще и составные части единой империи Европейского Союза, который тоже начал оформляться в последние десятилетия фактически в единое государство. И даже сейчас, когда Европейский Союз стоит перед выбором реформы или распад, но тем не менее Франция и Германия видят его как еще более укрепившееся, фактически уже даже не федеративное, не конфедеративное, а его сложно назвать и унитарным государством, да, но тем не менее близкое к унитарному государству, то есть там, где Франция и Германия абсолютно доминируют в этом государстве, опять-таки в этой империи разных европейских народов. И все эти разные европейские народы рассматривают Европейский Союз как свою цивилизацию, которую они опять-таки пытаются распространять на весь мир. Как и с какими результатами, это уже второй вопрос. Да? Но тем не менее, вот это вот мессианское сознание, которое двигало любой империи, от империи Александра Македонского там, или от Древнего Китая, и движет до сих пор любой империи, оно сохраняется. Если исчезает мессианское сознание, если империя прекращает ощущать себя цивилизацией, а начинает ощущать себя просто государством, пусть даже не мононациональным, но просто обычным государством, значит, то империя исчезает, и у нас на глазах появляется просто очень большая страна. Вот, понимаешь, вот, например, в свое время, да, Бразилия была провозглашена империей. И существовало, два императора было, да, Педро I и Педро II. Значит, но сейчас...
То есть шутка про Дона Педро обретает другой смысл совсем. Прости, да, ради бога, навеяло.
Вот, но сегодня, да, мы не считаем Бразилию империей, несмотря на то, что она сохранила свою огромность, она сохранила свою полиэтничность. Да, там не только португальцы живут, хоть все говорят по-португальски. Тем не менее, в рамках Бразилии не существует вот этой вот идеи Бразилии как цивилизации. И поэтому это просто очень большое государство на латиноамериканском континенте.
Да, потому что в зародыше существует латинская, да, или там... Ну, испанская или там пиренейская в этом смысле, как угодно можно назвать, но ключик здесь находится, да? Вот, где испанский – это не этнический признак, да, а цивилизационный. Да, пока что это находится в глубоком кризисе, но в зародыше своем испанство, да, и в этом смысле латинство – ставлю между ними пока знак равенства, это цивилизационный признак. Поэтому Бразилия – фрагмент латинско-испанской цивилизации. И вроде как бы они это даже поняли или не поняли, не знаю пока.
Есть один интересный момент. Значит, Испания и Португалия на сегодня части империи Европейского Союза и рассматривают себя как части Европейской империи.
Да.
А вот А вот их бывшие колонии, Бразилия, португальская колония бывшая, да, и страны Латинской Америки, то есть южные, центральные, бывшие испанские колонии в основном. И, кстати, и бывшие британские, французские, голландские колонии, находящиеся в этом же регионе, они рассматривают себя как часть другой латиноамериканской цивилизации. Хоть говорят они и по-испански, и по-французски в некоторых местах, на некоторых там островах, и по-английски, и по-португальски. Да? Но рассматривают они себя именно как часть латиноамериканской цивилизации. В этом смысле Латинская Америка не объединенная границами империя. То есть она состоит из нескольких государств, но она является цивилизацией. И не случайно несколько раз, да, народные герои Латинской Америки, включая, кстати, того же самого Боливара, пытались объединить хотя бы испанские части Латинской Америки. Да? Значит, в конце концов, там даже Великая Колумбия в свое время существовала, объединяющая современную Колумбию, Венесуэлу и современную Панаму. Значит, то есть три государства. Вот. То есть идея сама по себе объединения вот этой цивилизации в общее государство существует. Хотя там за счет разницы географических условий, за счет многих, кстати, проблем, в том числе и за счет того, что они были долгое время под влиянием более мощных государственных образований, она не реализовалась. Но, как ты правильно заметил, да, вот эта вот идея латинской, латиноамериканской империи, она существует в том самом, в зародыше, да, в потенции. Но это не испанская и не португальская империя, это уже латиноамериканская.
Да, она по происхождению испанская. Тут тоже же интересно. Ты затронул этот момент, но мы должны это четко понимать. Ведь Испания сформировалась как империя не в тот момент, когда она доехала до Нового Света, а в тот момент, когда она объединила Каталонию, Андалузию и прочее. Это же все были королевства, и поверх них возникла империя. Кстати, глянуть, если на Германию, то Пруссия, Саксония, Силезия – это княжества, они же королевства. Просто, ну, княжество – это другой тип указания монархии, да? В принципе, это королевство. И стали называть это империей, когда они объединили эти королевства. Прусское, саксонское и прочее, и прочее.
Но видишь ли, опять-таки, королевства не объединили достаточно давно и княжество, да? Значит, но, скажем, империи, то, что существовало в Германии в виде Первого Рейха, значит, было объявлено после того, как германскому королевству, которое объединяло несколько германских княжеств, причем вполне себе суверенных княжеств, значит, была присоединена вначале Италия, а потом и Бургундия. Значит, но именно присоединение Италии и коронационные походы в Рим постоянные, они как раз и знаменовали создание Священной Римской империи германской нации. То есть германский король, не короновавшийся в Риме императором, оставался германским королем, но не становился императором. И только уже на более позднем этапе, кстати, это правило было отменено. Значит, опять-таки подчеркиваю, что здесь проблема заключается не в объединении большого количества территорий, даже если они до этого были суверенны. Здесь идея заключается в государстве-цивилизации. Вот мы сейчас, кстати, спорим, да, зачастую в том самом в России о том, является ли Россия государством русского народа или не является Россия государством русского народа. И часть, вот, скажем, русских националистов, да, патриотов, заявляет, что Россия государством русского народа не является, значит, что русский народ в России там правами обделен там, и так далее и тому подобное. И по некоторым внешним признакам можно было бы сказать, что они правы. Но на самом деле Россия, не знаю, действительно не является государством русского народа, потому что Россия является империей, в которой русский народ является государствообразующим. А империя предполагает так или иначе равенство всех перед законом. Империя потому и существует, потому и расширяется, потому и распространяется, что в рамках империи самый маленький народ и самая незначительная величина получает те же права и ту же защиту, которые получает самый большой имперский народ. Здесь, кстати, происходит такая, обмен любезностями, я бы сказал. То есть крупный государствообразующий имперский народ, если он появляется, да, потому что иногда империи появляются за счет слияния нескольких малых народов. Вот, ну, все равно на втором этапе появляется крупный имперский народ. Предоставляет присоединяющимся к империи малым народам защиту и возможность развития, в том числе экономического развития, потому что это огромный рынок. Вот. В свою очередь малые народы обеспечивают империи расширение и постоянный приток свежих сил, что тоже немаловажно. Таким образом, вот этот вот симбиоз, да, создает взаимную заинтересованность. Но повторяю, для этого как минимум один народ, да, лучше если больше, но как минимум один, должен ощущать себя народом, несущим новую или иную форму цивилизации. Когда мы постоянно говорим, что у нас происходит столкновение с Западом, да, это цивилизационный разлом. Вот там по Украине, по Белоруссии и по Прибалтике, кстати, проходит цивилизационный разлом. Это предполье, да? Значит, где сталкивается русская православная и западная цивилизация. Причем западная тоже не обязательно католическая или протестантская. В составе западной цивилизации тоже есть, кстати, православные, те же самые румыны, те же самые сербы, те же самые греки, которые, тем не менее, ощущают себя частью западной цивилизации. Они могут как угодно хорошо к нам относиться. Значит, но если у сербов иногда еще какие-то, кстати, мысли по поводу единого цивилизационного пространства с русскими проскакивают, то все остальные четко ощущают себя частью западной цивилизации, хоть, в общем-то, и сербы тоже, это Запад, а не Восток. Вот. То есть в данном случае мы имеем дело с двумя типами цивилизаций, конкурирующими, часто взаимодействующими, но с двумя разными типами цивилизаций. И сейчас, когда мы, кстати, говорим о едином пространстве, да, от Атлантического до Тихого океана, почему такая вроде бы понятная, здравая и всем выгодная идея так долго реализуется, в то время как, допустим, идея трансатлантического партнерства между Европой и Соединенными Штатами в свое время буквально по щелчку пальцев реализовалась. Причем реализовалась задолго до Второй мировой войны, когда, понятно, Соединенные Штаты получили, кстати, преимущество, и Европа фактически перешла по отношению к ним в вассальное положение. Но идея единого пространства связывала Европу и Америку задолго до этого. То есть они себя чувствовали единым цивилизационным пространством. А когда мы пытаемся объединять вот это пространство Евразии, да, мы сталкиваемся минимум с тремя цивилизациями. Мы сталкиваемся сразу же с европейской, российской и китайской цивилизациями. И несмотря на всю заинтересованность друг в друге, они зачастую чувствуют чужеродность. Вот мы с Китаем сейчас союзники, партнеры, что угодно, но посмотри, какое количество, значит, людей озабочено тем, не переселятся ли все китайцы в Сибирь и не заберут ли ее.
Да? Не переселятся.
Ну, я понимаю, я просто говорю, что при вроде бы, да, прекрасно.
Да, да.
Нет, на сегодня. При заинтересованности.
Я понимаю, о чем ты говоришь. Ну,
да. Тем не менее, люди просто чувствуют инаковость, чувствуют чуждость, и поэтому они чувствуют определенную тревогу. Эта тревога выражается зачастую вот в таких вот, ну, я бы сказал, завиральных идеях, да, но, тем не менее, она отражает реальное состояние дел. Мы разные, и мы это чувствуем. И мы это чувствуем не потому, что кто-то там, значит, принадлежит к азиатской расе, а кто-то к европейской. У нас в стране монголоидов, в общем-то, достаточно много. Значит, и мы с ними чувствуем себя единой цивилизацией. При том, что они могут быть даже там не православными и даже не мусульманами, могут быть даже шаманистами. Да? Тем не менее, мы входим в состав единой империи, единой имперской цивилизации. Эту цивилизацию мы называем русской православной. И ни мы, ни народы, не исповедующие православие, не являющиеся русскими, но входящие в эту цивилизацию, не чувствуют в этом никакого противоречия. Вот. Значит, когда мы сталкиваемся вот с Китаем, да, мы можем найти китайцев вполне себе такого индоевропейского типа. Да? Там тоже большое смешение кровей, хоть они все считают себя ханьцами. И можно найти почти на любой цвет, вкус и запах. Разве что блондинов, по-моему, нету. Вот. Но, тем не менее, мы будем ощущать его именно представителем китайской цивилизации. Точно так же, когда мы сталкиваемся с европейцем, неважно, откуда он приехал, хоть из Португалии, хоть из Польши. С поляками мы говорим на близких языках, мы генетически к ним ближе всех. Да? И, тем не менее, мы ощущаем нашу глубокую разность с ними. Вот. При том, и проживая на территории Российской империи, в отличие, кстати, от других славянских и православных народов, поляки практически не ассимилировались. Вот смотри, на этом самом современной, кстати, Новороссии, да, когда она только, кстати, присоединена была к России, там в качестве пограничных, значит, были созданы, по-моему, 6 сразу гусарских полков. Там был сербский полк, там хорваты служили, армяне служили, там, вот, даже греки служили в этих гусарских полках.
Ты 18 век имеешь в виду?
Да, я имею в виду 18 век.
Ну да.
Они никуда не делись, они продолжают сейчас там жить. Но они уже не армяне, не сербы, не болгары, не греки, не хорваты, они уже давно русские, украинцы там. Ну, остались, конечно, там остался, допустим, достаточно крупный армянский и греческий субстрат на юге Украины. Но, во-первых, он уже практически тоже растворился в местном населении. Вот. А, во-вторых, это все-таки население бывших, не бывших, а население портовых городов, да, а не вот эти вот, которые были, кстати, поселены в том самом в степи. То есть люди совершенно, кстати, спокойно за несколько столетий, а на самом деле раньше, не в течение буквально 2 поколений, они полностью были ассимилированы, полностью интегрировались в российскую православную цивилизацию. Кстати, то же самое происходит с немцами. Огромное количество немцев, переселившихся в Россию, совершенно спокойно интегрировалось именно в русскую цивилизацию. Они остались немцами. Значит, они, многие из них помнили и помнят, кстати, свою этническую принадлежность, говорят даже по-немецки. Но, тем не менее, они принадлежат к русской православной цивилизации. Когда они возвращаются в Германию, они чувствуют, многие из них, свою чуждость местной цивилизации, и местная цивилизация чувствует их чуждость. И многие из них потом возвращаются назад, потому что не приживаются. Несмотря на то, что они немцы, и Германия их признает немцами. И даже их поддерживает их возвращение назад.
Ростислав, мы сейчас должны уйти на новости, и сразу после выпуска вернемся и продолжим.
Формула смысла с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
В Москве 10 часов и 35 минут. Мы вернулись во вторую часть программы. Слушателям напоминаю, что Ростислав Ищенко у нас на прямой связи.
Да, Ростислав, я просто так тебя познакомить. Есть ряд реакций. Меня обвиняют, мне пишут. Куликов, куда ты толкаешь Ростислава? Пускай говорит об Украине. Вот, он специалист по Украине, Украина нам всегда интересна. Парочку есть таких сообщений, вот, и я, знаете, никого никуда не толкаю, тем более я Ростислава никуда не толкаю, вот, потому что Ростислав точно не специалист по Украине, а он историк, хорошо знающий историю, с хорошо освоенным методом анализа, вот, и еще философствующий человек, поэтому... То, что Украина часто попадает на стол для аналитических операций, ну, такова особенность момента. Ну, кстати, с моей точки зрения, почему с удовольствием говорю с Ростиславом о более широком историческом круге вопросов, с моей точки зрения, ничего такого на Украине не происходит, чего бы мы не обсудили уже и не предсказали, что будет. Да? Поэтому, если будут какие-то новые удивительные... эпифеномены там происходить, обязательно обсудим.
Которые
если...
выбиваются из программы.
Выбиваются из прогноза, если да. Вот. Ну и если Ростислав захочет, то он тоже может что-то сказать, если с его точки зрения там есть что-то заслуживающее внимания. Передаю тебе слово, Ростислав, но должен был на это отреагировать.
Понятно. Ну, видишь, мы можем вполне, кстати, совместить тему сегодняшней беседы с украинскими проблемами, потому что...
Можем.
Вот, потому что, в общем-то, Украина потому и пребывает в состоянии постоянного когнитивного диссонанса, что она является государством, не сделавшим свой окончательный выбор. она являлась частью Российской империи. Причем до начала 20 века украинский народ просто не существовал, он рассматривался как часть русского православного народа. Значит, Украина несколько раз пыталась начать строить национальное государство. Ну, как минимум, она это пыталась сделать в начале 20 века при Петлюре, значит, там при Директории, при Центральной Раде, при Гетмане, кстати, Скоропадском. И она пыталась это сделать вот при распаде СССР в 90-е годы. Украина заявила о своем намерении интегрироваться в другую, в западную, в европейскую империю. И сейчас, когда украинцы говорят «мы европейцы», это ведь, по сути дела, попытка заявить не просто там о смене какой-то своей национальной идентичности, а принадлежности к другой уже цивилизации. Но при этом европейская цивилизация не считает их своими, и поэтому ну никак не интегрирует Украину. Всех уже интегрировала, да, а Украину никак не хочет интегрировать и все время выносят ее за скобки. И как говорили в 92-93 году, что вопрос о вступлении Украины в Европейский Союз может рассматриваться лет через 20-30. Так прошло 20-30 лет, и сейчас европейцы продолжают говорить, вопрос о вступлении Украины в Европейский Союз может начать рассматриваться лет через 20-30. По принципу, за это время кто-нибудь да сдохнет. Или падишах, или на средин, или ишах. Значит, то есть вот это вот состояние постоянного когнитивного диссонанса, когда с одной стороны по своему сознанию, да, граждане Украины являются имперской нацией, частью имперской нации. Причем по своим цивилизационным традициям они являются частью с русской имперской нацией. А вот по своим сегодняшним заявлениям, да, по своим сегодняшним устремлениям, они являются не появившимся еще народом, потому что они даже не определились, чего они хотят. Некоторые из них, то есть некоторые из тех, кого мы называем украинскими националистами, хотят воссоздания империи от Варшавы до Японии, но империи украинской. То есть они хотят просто переименовать, по сути, Российскую империю в украинскую. Значит, некоторые из них хотят создания моноэтничного национального государства. Некоторые из них хотят интеграции в европейскую империю. А потом мы спрашиваем, а почему там, собственно, государственность разваливается. А потому что она не может существовать в состоянии такой неопределенности, когда разные части вроде бы одного народа, который должен это государство составлять, тянут в разные стороны, как лебедь, рак и щука.
Так.
Алло.
Да-да, я вас слышу.
Да, я понял, да. Но...
Кстати, Украины, да, нас же просили по поводу Украины, но вот я по поводу Украины в контексте нашей сегодняшней беседы высказался. То есть я думаю, что это как раз иллюстрирует еще, да, дополнительно иллюстрирует вот эту вот имперскую проблематику. Потому что даже части, отвалившиеся части империи зачастую продолжают бродить имперским сознанием. Они его пытаются часто переформатировать, но тем не менее сознание у них вполне имперское. Если, ну, зачем тебе-то рассказывать? Ты же, Дима, думаю, до сих пор имеешь, кстати, большое количество знакомых на Украине, самых разных людей, да? Значит, которые несколько даже свысока относятся к порубежным мелким европейцам. Да? При том, что уже и оснований нет. Ну, знаешь, когда-то еще можно было сказать, ну, там, одна из крупнейших европейских стран с большим населением, огромным промышленным потенциалом и так далее. Сейчас уже всего этого нету. А вот этот вот имперский комплекс, что мы все равно, мы больше, мы важнее, мы цивилизация, он еще остался. И до тех пор, пока не сменится несколько поколений, этот комплекс не пройдет. Вот. Он уже даже в поколении, которое выросло на Украине, да, которое родилось в независимом украинском государстве, он еще у многих из них присутствует. И вот даже это стремление к воссоединению, которое сохраняется в том числе и у многих людей, родившихся уже на Украине, выросших на Украине, воспитанных в рамках исключительно украинской пропаганды, да, сохраняется именно потому, что вот это цивилизационное имперское сознание, оно не может быть искоренено в рамках одного и даже двух поколений.
Не может. Но в этом-то и вопрос, кстати, очень важный, потому что вот вся постсоветская история с постсоветскими странами для меня может быть проинтерпретирована как вопрос о подлинных, реальных, современных границах русской многоэтнической цивилизации.
Ну так нет у России границ. Это совершенно правильное высказывание. У России нет границ, потому что границы империи всегда подвижны. Только в некоторых случаях, как, допустим, в Русской Сибири или при освоении Соединенных Штатов, когда был подвижный фронтир, эта граница подвижна, да, и на ее пути не попадаются устойчивые современные государственные образования. То есть она проходит по таким племенным районам, и поэтому интеграция новых этносов в империю, она проходит незаметно. И движение этой границы происходит абсолютно незаметно, без напряжения. А в некоторых случаях граница империи сталкивается с расширяющейся империей другой, да, другой, с другим цивилизационным выбором. И там начинается вот этот постоянное давление друг на друга, да, постоянные проблемы, постоянное движение то туда, то обратно. Вот смотри, за время существования в начале еще Русского царства, да, даже Великого княжества Владимирского и Московского, значит, граница восточная отодвинулась практически до Тихого океана, там, до Охотского моря, даже до Камчатки. Она продвинулась, по сути дела, за 200 лет примерно. И назад потом уже не отодвигалась. Ну, если не считать Аляски, но это так. Значит, это уже заморские территории. А граница западная, она постоянно пляшет туда-обратно, можно сказать, на одном месте. Вот как начал Иван III отвоевывать бывшие русские земли. Да?
Первые две войны, да, с литовцами.
Да, как вот начал, да, и с тех пор туда-обратно, туда-обратно усиливается Россия. Она продвигается чуть ли не до Берлина. Ослабевает, значит, она откатывается назад к Смоленску. Опять усиливается. Но вот преодолеть вот этот барьер, значит, путем поглощения она не в состоянии. Еще раз говорю, путем симбиоза, вот как сейчас говорят, начиная с Де Голля, да, говорят о едином пространстве от Атлантики до Тихого океана, путем симбиоза, да, вот эти три империи потенциально могут объединиться. Китайская, российская и европейская. Создать некое, не государственное даже, а ну, для начала просто союзное, надгосударственное экономическое образование. Дальше уже посмотрим. Ну, то есть
мы это здравоосмысленно обсуждаем как континентальную стратегию, вот, и в которой континент будет самодостаточной единицей. Вот, и там тем, кто находится за большой лужей под названием Атлантический океан, вот можно заниматься, у них там есть свой континент, вот и занимайтесь. А вот делами нашего континента будут заниматься те, кто на нем живут. Но, в принципе, если говорить о целевой характеристике, да, вот этого будущего мира, она ровно в этом и заключается. Вот мы своими делами будем заниматься сами.
Понимаете, я еще раз подчеркиваю, сила и слабость империи, как любого, кстати, государства, у любого образования всегда то, что является силой, является и слабостью. Да? Так вот, сила и слабость империи заключаются в одном и том же. В том, что это государство или цивилизация. И поэтому, еще раз говорю, когда мы говорим о вроде бы такой логичной и простой вещи, образование единого евроазиатского, ну, как минимум экономического, в принципе, и политического комплекса, значит, при том, что, опять-таки, мы понимаем, что эти империи не могут поглотить друг друга. Они случайно сложились вот именно в этих границах. Границы достаточно устойчивы. То есть они отделяют друг от друга сложившиеся цивилизации. Значит, они могут плясать вот в таких вот районах столкновения цивилизаций, как Средняя Азия, как Восточная Европа. Но полностью, кстати, проглотить Россию Китай не может, точно так же, как Россия не может проглотить Китай. Значит, и с Европой то же самое. Вот. Так вот, тем не менее, при том, что мы вроде бы все это осознаем, и кажется, ну, так просто, да. Опасности друг друга не представляют. Значит, экономическое взаимодействие очень даже интересно. Значит, Соединенные Штаты действительно напрягают всех, включая Европейский Союз. Ну, чего еще надо, да? Ничего не хватает на столбовой дороге человечества к счастью. Но, тем не менее, я подчеркиваю, что Европа ощущает себя частью единого цивилизационного пространства с Соединенными Штатами. И при всех проблемах ей оторваться, даже не говорю ее оторвать, ей оторваться от Соединенных Штатов психологически трудно. Вот, это точно так же, как вот, когда мы говорим, да, там, Украина, Белоруссия, они уже давно самостоятельное государство, уже 30 лет как. Но не только нам психологически трудно осознать, что эти части империи ей утрачены, да, но и им психологически трудно осознать себя даже независимыми, потому что даже русофобствующие, скажем, украинские националисты, у них же Россия единственный свет в окошке. Неважно, что они пытаются говорить все время плохо, но они постоянно говорят о России, они все сравнивают исключительно с Россией. Они не сравнивают себя там с Польшей, с Венгрией, с Болгарией. Все хорошее и все плохое исходит от России. Все сравнения идут исключительно с Россией. Почему? Потому что они продолжают ощущать себя тоже частью вот этого вот, имперского пространства, и до конца психологически они не отделились. То есть они утверждают, что вроде бы они уже другие. Они даже говорят, что они уже убили в себе русского. Но психологически они до конца не отделились. То же самое абсолютно происходит с европейцами. Они не могут осознать свою самость пока что. Да? Ведь там же живут американцы, точно такие же европейцы, только переехавшие когда-то через океан. Та же самая цивилизация там существует. Все для них понятно. Да, американцы немножко смешные там со своими гамбургерами. Да, они немножко не такие. Там, бывшие немцы, ставшие американцами, уже немножко не немцы. Бывшие итальянцы немножко не итальянцы. Бывшие англичане уже совсем не англичане, а вообще американцы. Но, тем не менее, это что-то родное и близкое для Европы. И опять-таки, когда американцы вывозили к себе памятники архитектуры из Европы, когда они целые замки закупали, вывозили и собирали опять в Америке. Значит, они же вывозили именно памятники европейской культуры и архитектуры, не какой-то другой. Они же не покупали, допустим, там в России Тульский Кремль для того, чтобы перевезти его в Соединенные Штаты. Потому что они чувствуют себя связанными единой цивилизацией. И вот когда мы говорим о больших, кстати, наших геополитических трудностях, в том числе и в наших контактах с Европой, мы должны понимать, что здесь есть не только злая воля, допустим, Вашингтона, но еще и объективная проблема единого имперского пространства, в котором европейцы и американцы ощущают себя единым имперским народом. Несмотря на то, что народов там много, да, но единым имперским народом они ощущают себя именно в рамках вот этой вот североатлантической данности. И НАТО они не случайно создавали как блок, объединяющий именно Европу и Соединенные Штаты. Даже, не самое, даже союзное государство, вроде там Австралии, Новой Зеландии, которые тоже вроде бы населены теми же самыми европейцами, тоже выходцами из Великобритании. Но они входили в другую систему союзов, созданную теми же самыми Соединенными Штатами. Хотя, казалось бы, а чего их не включить в НАТО? Тем более, что НАТО только формально объявило зоной своей ответственности весь мир в конце 90-х годов, но по факту присутствовало во всем мире на всем протяжении своей истории. Да? Вот. Но, тем не менее, вот эти да, государства, Австралию, Новую Зеландию, они не ощущают своими, несмотря на то, что и британская королева там глава государства, они во всем подобны Канаде. Да? Канаду европейцы и американцы ощущают вроде бы как своим имперским пространством, а эти территории тоже населенные европейцами. Но они не являются европейским имперским пространством. Очень забавная, кстати, аберрация народной памяти, да, народного мышления. И трудно сказать, почему так сложилось. То ли потому, что эти территории были очень удаленными.
Не-не-не, у меня есть версия, тем более у нас последние секунды, Ростислав. Вот, знаешь, когда начнется сейчас и уже началась новая холодная война против Китая, и Новая Зеландия, и Австралия имеют хорошие шансы вступить в НАТО.
Принять участие.
Да, ну, потому что НАТО было осознано как цивилизационный код ровно в противостоянии с Россией. Но это так, версия. Спасибо большое Ростиславу Ищенко. Много сообщений от слушателей, которым понравилось такое расширение нашей темы беседы. Будем продолжать. Ну и встретимся.
Ну что, хороших всем выходных.
Да, берегите
себя.
Встретимся в понедельник. Счастливо.
Формула смысла.